Захарыч вскочил, подошел к верстаку. Вот что было на верстаке. Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались. Он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию, но споткнулся, персидский ковер упал, хотел вскочить, а сзади уже навалились. Заламывали руки, завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному другому, но чем-то ударили по голове тяжелым. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», — сказал он. Глумились, топтали могучее тело, распинали совесть свою, били по глазам. Захарыч долго стоял над работой в осёке, не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся. Хотел пойти выпить, но не надо. Ну как, Захарыч? Это никак. Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. Как они его, а? За что же они его? За что? Гады они такие, гады. Слабое тело Захарыча содрогалось от рыдания. Он закрыл лицо маленькими ладонями. Васёка мучительно сморщился и заморгал. Не надо, Захарыч. Что? Не надо-то, сердито воскликнул Захарыч и закрутил головой и замычал. Они же дух из него вышибают. Васёка сел на табуретку и тоже заплакал. Зло и обильно. Сидели и плакали. Их же ж, их вдвоем с братом, бормотал Захарыч. Забыл я тебе сказать. Но ничего, ничего, паря. Ах, гады. И брата, и брата. Фролом звали. Вместе их. Но брат тот... Ладно, не буду тебе про брата. Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах. По поселку ударили третьи петухи. Комментарий. Рассказ написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Москва». 1962 год, номер 4. Включен Шукшиным в книгу «Сельские жители». В дальнейшие прижизненные издания не включался. Впоследствии три издания. Солнце, старик и девушка. Дни горели белым огнем. Земля была горячая. Деревья тоже были горячие, сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место, у коряги, и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях, коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки. Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос: «Здравствуйте, дедушка!» Старик кивнул головой. С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках. «Отдыхаете?» Старик опять кивнул головой и сказал: «Отдыхаю». На девушку не посмотрел. «Можно я вас буду писать?» – спросил девушка. «Как это?» – не понял старик. «Рисовать вас». Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц. «Я ж некрасивый теперь», — сказал он. «Почему?» Девушка несколько растерялась. «Нет, вы красивый, дедушка. Вдобавок хворый». Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала: «Вы очень красивый, дедушка. Правда?» Старик слабо усмехнулся. «Рисуй, раз такое дело». Девушка раскрыла свой чемодан. Старик покашлял в ладони. «Городская, наверное?» — спросил он. «Городская». «Платят, видно, за это?» «Когда как, вообще-то?» «Хорошо сделаю, заплатят». «Надо стараться». «Я стараюсь». Замолчали. Старик все смотрел на солнце. Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку. «Вы здешний, дедушка?» «Здешний». «И родились здесь?» «Здесь, здесь». «Вам сколько сейчас?» «Годков-то 80». «Ого, много», — согласился старик и опять слабо усмехнулся. «А тебе?» 25». Опять помолчали. «Солнце-то какое!» — негромко воскликнул старик. «Какое?» — не поняла девушка. «Большое. А? Да, вообще красиво здесь. А вода вон, ишь какая, у того берега-то. Да-да, ровно крови подбавили». «Да», — девушка посмотрела на тот берег. «Да». Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине, между рекой и горами, тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бабурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго, тоже тихо угас. А в небе, в той стороне, пошла полыхать заря. «Ушло солнышко», — вздохнул старик. Девушка сложила листы в ящик. Некоторое время сидели просто так, слушали, как лопочет у берега маленькие торопливые волны. В долине большими клочьями пополз туман. В лесочке неподалеку робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны. «Хорошо», — сказал негромко старик. А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков, будет портреты этого старика. И ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: опять морщины. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат, и люди там много работают. А что дальше? Что? Девушка знала, что она не бог весть, как даровита, но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки. Опять морщины. Надо работать, работать, работать. Вы завтра придете сюда, дедушка? Спросила она старика. Приду, откликнулся тот. Девушка поднялась и пошла в деревню. Старик посидел еще немного и тоже пошел. Он пришел домой, сел в своем уголочке возле печки и тихо сидел, ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать. Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садились ужинать. Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола, осторожно звякал ложкой о тарелку, старался не шуметь. Молчали, потом укладывались спать. Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. О чем говорить? Все слова давно сказаны. На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал: жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня, все плотники, побило их на войне много, 4, 2 осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске, прорабом на новостройке. Пишет, ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много. Любят меня. По городам все теперь. Девушка рисовала руки старика. Торопилась, нервничала, часто стирала. Трудно было жить. Не в попад, спрашивала она. Чего ж трудно? Удивлялся старик. Я ж тебе рассказываю. Хорошо жили. Сыновей жалко? А как же? Опять удивлялся старик. 4 таких положить. Шутка нечто. Девушка не понимала, то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью. А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря. «Не Настя завтра будет», — сказал старик. Девушка посмотрела на ясное небо. «Почему?» «Ломает меня всего. А небо совсем чистое». Старик промолчал. «Вы придете завтра, дедушка?» «Не знаю», — не сразу откликнулся старик. «Ломает чего-то всего». «Дедушка, как у вас называется вот такой камень?» Девушка вынула из кармана жакета белый с золотистым отливом камешек. «Какой?» — спросил старик, продолжая смотреть на горы. Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь. «Такой?» — спросил он, мельком взглянув на камешек, и повертел его в сухих скрюченных пальцах. Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали. Девушку поразила странная догадка. Ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить. Молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел. «На, камешек-то», — сказал он и протянул девушке камень. «Они еще не такие бывают. Бывают весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают яичко и яичко, не отличишь. Бывают на торочье яичко похож, с крапинками по бокам, а бывает, как у скворцов, синенькие, тоже с рябинкой с такой». Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить, правда ли, что он слепой. «Вы где живете, дедушка?» «А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом», — старик показал дом на берегу, — «дальше Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж в переулочке наш. Заходи, если что надо. Внуки-то были, так у нас шибко весело было». «Спасибо. Я пошел. Ломает меня». Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался, шел медленно и смотрел под ноги. «Нет, не слепой», — поняла девушка. «Просто слабое зрение». На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Что-то было в его жизни такой простой, такой обычный, что-то непростое, что-то большое, значительное. Солнце, оно тоже просто встает и просто заходит, думала девушка. А разве это просто? И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно. Не пришел старик и на третий день, и на четвертый. Девушка пошла искать его дом. Нашла. В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу под навесом, рослый мужик лет 50 обстругивал на верстаке сосновую доску. «Здравствуйте», — сказала девушка. Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул: «Здорово. Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка?» Мужик внимательный как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала. «Жил», — сказал мужик. «Вот домовину ему делаю». Девушка приоткрыла рот. «Он умер?» «Да?» «Помер». Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку. «А тебе чего надо было?» «Так, я рисовал его». «А?» Мужик резко зашаркал рубанком. «Скажите, он слепой был?» — спросила девушка после долгого молчания. «Слепой». «И давно?» «Лет 10 уж». «А что?» «Так». Девушка пошла из ограды. На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига. И сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей. Комментарий. Рассказ написан в 1960 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в сборнике «Сельские жители» 1963 год. 4 переиздания. Степкина любовь. Весной в апреле Степан Емельянов влюбился в сырищицу Элочку. Он видел ее всего 2 раза. Один раз подвез из города до деревни. Ничего. Сидели рядом и молчали. На ухабах полуторку подкидывала. Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него. Точно хотела сказать: вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу этого. И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан ничего, даже не смотрел на девушку. Насвистывал себя амурские волны и думал об аккумуляторе. У него аккумулятор сел. Подъехали к деревне, девушка полезла в сумочку за деньгами. Степан слегка зарумянился в скулах. Бросьте вы. Почему? Девушка вскинула на него зеленоватые прозрачные глаза. А что? Ничего. Степан кинул скорость, газанул и уехал. Бывают же такие красивые, подумал он о девушке. И все. И забыл о ней. Мотался неделями по нелегким алтайским дорогам, ночевал, где придется. Видел других девушек, и красивых, и не очень красивых, всяких. Мало ли девушек на белом свете. Обо всех думать голова распухнет. Наступил апрель. Как-то в субботу заехал Степан домой. Помылся в бане, надел вышитую рубаху, новенькие мягкого хрома сапоги, выпил ковш крепкой медовухи и пошел в клуб смотреть постановку. Должны были играть свои деревенские артисты. Степан очень любил, когда играли свои. Интересно. Знаешь человека вот с таких лет. Приходишь в клуб, глядь, тот же Гришка Новоселов, скажем, бегает по сцене с бородой по пояс и орет дурным голосом: «Живьем тебя сгною, такой-сякой!» Степан всегда хохотал в таких случаях, и на него всегда шикали соседи и говорили, что он не понимает, что к чему. Сел Степан поближе к сцене и стал смотреть. И видит. Выходит на сцену та самая девушка, которую он подвез из города. Такая же красивая, только спокойная и какая-то очень важная. Голова чуть-чуть откинута назад, русые косы по пояс в красных сапожках. Ходит медленно, голову поворачивает медленно, а голос родной какой-то. Степан почему-то начал волноваться, он узнал ее сразу. Только он не думал, что она такая красивая, то есть он знал, что она красивая, но не так. Потом на сцену вышел один нахальный парень, Васька Семенов, колхозный счетовод. В шляпе, в очках, тоже очень важный. В другое время Степан тут обязательно бы захохотал. Но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на девушку и ждал, что у них будет с этим Васькой. Он увидел, как заблестели глаза девушки, как вся она как-то съежилась, как будто испугалась чего-то. Степану стало жалко ее. «Зачем ты пришел?» — спросила она. «Я не могу без тебя», — говорит этот дурак громко на весь зал. «Уходи», — говорит девушка. «Ну, как-то так, что слышится больше не уходи». «И не уйду», — говорит Васька, и подходит к ней ближе. Степан вцепился руками в край скамейки. Он знал, что этот Васька так просто не уйдет. И не успел он глазом моргнуть, не успел подумать, чем все это кончится, как счетоводишка. Ловко обнял девушку за плечи, чуть завалил на левую руку и поцеловал. Степан видел губы девушки после поцелуя, припухшие, чуточку влажные, приоткрытые. Они вздрагивали в стыдливой, счастливой улыбке. У Степана потемнело в глазах. Он встал и пошел из клуба. На улице прислонился к столбу и долго не мог прийти в себя. «Как же так?» — думал он. 3 дня ходил Степан сам не свой. Машину он поставил на ремонт. Он узнал, что девушку зовут Элла, что она из города Воронежа, работает учетчицей в тракторной бригаде. И все. Хотел было поговорить с Васькой Семеновым, чтобы тот не особенно наигрывал в постановке, но вовремя одумался. Это ж не по правде у них. Люди засмеют. Как-то вечером Степан начистил до блеска свои хромовые сапоги и направился к Элочке. Дошел до ворот. Она жила у стариков Куксиных. Постоял, повернулся и пошел прочь. Побрел за деревню, к реке. Сел на сырую землю, обхватил руками колени, уронил на них голову и так просидел до утренней зари. Думал. Он похудел за эти дни. В глазах устоялась серьезная черная тоска. Ничего не ел почти. Курил одну за одной папиросы и думал. Думал. «Чего это ты?» — спросил его отец. «Так». Степан задавил сапогом окурок и снова полез за папиросами, а сам смотрел в сторону. Элочку он не видел ни разу за это время. В клуб больше не ходил. На 4-й день Степан заявил отцу. «Хочу жениться». «Ну? Кого хочешь брать?» — поинтересовался Егор Северьянович, отец Степана. «Эту, новенькую, учетчицу», — тихо ответил Степан, недовольно глядя мимо отца в окно. Егор Северьянович задумался. «Ты с ней знакомый?» «Да», — Степан замялся. «Нет. Я сватать не пойду», — твердо заявил Егор. «Почему?» «Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство. Придешь, а девка ни сном, ни духом не ведает. Сперва договорись с ней. Погуляй малость, как все люди делают, тогда пойду сватать, а то... Ты вечно, Степка, на обум Лазаре действуешь. Учил тебя, учил. Все без толку. Этот разговор слышал дед Северьян, отец Егора. Он лежал на печке хворой. «Скажите, какой принц выискался, сватать он не пойдет», — сердито сказал Северьян. «Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать?» Егор Северьянович недовольно нахмурился, закурил. Долго молчал, что говорить. Сам он в молодости был такой же, как Степан. Боялся на девку глаза поднять. «Я могу, конечно, сходить», — заговорил он. «Но только Я думаю, не пойдет она за тебя. Пойдет, сказал дед Северьян. За такого парня любая пойдет. Почему ты думаешь, что не пойдет? Спросил Степан, чувствуя, что холодеет внутри. Городская ж она, черт их поймет, что им надо. Скажет, отсталый. Сам ты отсталый, Егор, опять стоял Северьян. Сейчас не глядят на это. Сейчас девки умнее пошли. Я старый человек, и то это понимаю. В четверг с утра отец с сыном собирались на сватовство. Степан опять надел вышитую рубаху, долго приглаживал перед зеркалом прямые жесткие волосы. Егор Северьянович, болезненно сморщившись, ловил негнущимися темными пальцами маленькую скользкую пуговку на ширинке новых брюк, с великим трудом вгонял ее в тугую петельку. «Сошьют же, аглоеды!» — ругался он. «Не лезет, хоть ты что! Хоть матушку репку пой!» Степан пригладил волосы, остановился посреди избы, соображая, что еще сделать над собой. «Надень галстук!» — посоветовал дед Северьян. «На вышитую рубаху не идет», — пояснил Степан. Собрались, наконец. Егор Северьянович тронул огромной ладонью затылок, озадаченно посмотрел на отца. «А пол-литра-то брать с собой или нет? Они ведь теперь по-новому все живут. Не поймешь ничего?» Дед Северьян подумал. «Возьми в карман», — посоветовал он. «Понадобится, она при себе». Пошли. День был солнечный, звонкий, текли ручьи. Небо отражалось в лужах, синие осколки его там и здесь весело сверкали на черной земле. Апрель вовсю бушевал на дорогах. Шли молча, старательно обходили лужи, чтобы не замарать сапоги. У Куксиных огромный домино выстроен. В первых двух комнатах никого не было. Егор Северьянович приуныл, он думал, что сейчас разведет лясы со стариком Куксиным и в разговоре как-нибудь вставит. «А мы ведь к вам того, по делу. Старик обязательно помог бы ему. Теперь же надо проходить прямо в горницу, где жила Элла». Отец с сыном переглянулись и направились к горнице. Егор казанком указательного пальца осторожно стукнул в дверь. «Да?» — ответили из горницы. У Степана больно подпрыгнуло сердце. Егор Северьянович приоткрыл половинку двери, с трудом протиснулся внутрь. Степан за ним. Встали у порога. Прямо перед ними за столом сидел Васька Семенов. А рядом с ним, близко, Элочка. Чай попивают. Васька без пиджака в шелковой желтой рубахе, выбритый до легкого сияния. Сидит, как у себя дома, свободно, даже развалился немного, смотрит на Емельяновых ласково и глупо. Элочка легко поднялась с места, подставила гостям стулья. «Проходите, садитесь, пожалуйста». Егор Северьянович, глядя на Ваську, прошел и сел. Потом оглянулся на сына. У Степана во всю щеку полыхал горячий румянец. Он точно прирос к полу. «Садитесь! Что вы стоите?» — весело крикнула Элочка. «Вы что, его никогда не видели?» Степан сел, положил на колени фуражку. Некоторое время молчали. Элочка, готовая рассмеяться, бросала взгляды то на Егора, то на Ваську. Васька тоже ничего не понимал. Слушаю, товарищи. А я помню вас, повернувшись к Степану, весело сказала Элла. Я однажды ехала с вами из города. Вы тогда очень сердитые были. Степан мучительно улыбнулся. А Васька счел необходимо пошутить. Левачков, значит, подбрасываем, Степан Егорыч. Нехорошо. Егор Северьянович еще раз глянул на гладкое Васькино лицо, нагнул по бычьей голову и сказал прямо: мы, девка, сватать тебя пришли. Элочка от неожиданности приоткрыла рот. Как? Ну как сватают? Сын вон у меня, Егор кивнул в сторону Степана, хочет, чтобы ты за него выходила. Если ты согласна, конечно. Элла взглянула на Степана. Тот сжал до отека в кулаки, положил на колени и внимательно их рассматривал. На лбу у него мелким бисером выступил пот. Он не вытирал его. То есть замуж? Спросила Элла и покраснела. Куда же еще? Вздохнул Степан и посмотрел в глаза Васьки. Васька хохотнул и пошевелился на стуле. И уставился на Эллу. Она стояла около стола, розовая от смущения, старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья. «Поздно хватился Степа!» — громко сказал Васька и опять пошевелился на стуле. «Опоздал?» Степан на этот раз не удостоил его взглядом, смотрел неотступно, требовательно и серьезно на девушку. «Ждал!» Смущение его от чего-то прошло. Элочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами, и стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде. У Степана дрогнуло от радости сердце. Никто бы не смог объяснить, что такое родилось вдруг между ними и почему родилось. Это понимали только они двое. Да и то не понимали, чувствовали. И в этот момент Васька брякнул. Мы скоро поженимся, Степ. И так это у него глупо вышло, что он даже сам подумал, не надо бы ему так говорить. Егор Северьянович встал было и пошел из горницы, но Элла как-то вся вдруг встрепенулась, даже немного излишне поспешно сказала: куда вы? Сват называется. Я-то вам еще ничего не ответила. Она быстро приходила в себя. Она не смотрела на Степана. Но Степану не важно было, смотрит она на него или нет. Степан весь горел от стыда и радости. Никакие силы не подняли бы его сейчас с места и не заставили уйти. Егор Северьянович остановился. Васька сидел красный и растерянный. Он с ужасом тоже начал что-то понимать. Садитесь и давайте чай пить, что ли. Элочка сначала растерялась, потом заговорила уже уверенно и с какой-то другой теперь веселостью, чем вначале, с решительной веселостью. Все были в ожидании того, что сейчас непременно произойдет. Может, мне лучше уйти? Громко спросил Васька. И голос его дрогнул от обиды. Васька погибал. Погибал прямо и просто. Он даже не пытался спастись. «Я считаю, что да», — тоже громко сказал Степан. Он немного поторопился. Не надо было так тоже. Но уж тут ничего не сделаешь. Их было двое, и один должен был уйти. Оба действовали грубо. И кого-то одного Эллочка должна была изменить. Васька на этот раз даже не удостоил Степана взглядом. Он смотрел на Эллу. Элла опять покраснела и глянула на Егора Северьяновича, который все еще стоял посреди горницы и переводил глаза то на одного, то на другого, то на третью. Он совсем не мог сообразить, что тут происходит. Эллочка невесело рассмеялась. Вот положение-то, Господи! Хоть бы помог кто-нибудь! Ну почему вы стоите? Садитесь же! Она даже ногой слегка пристукнула. Ей было нелегко. Васька поднялся со стула, стал надевать пиджак. Он его как-то очень медленно надевал. Все ждали, когда он, наконец, наденет его. «Эх, Степа, жалко мне тебя», — сказал Васька и пошел из горницы. На пороге еще оглянулся, зло и весело посмотрел на всех и вышел, крепко хлопнув дверью. Некоторое время в горнице было тихо. Степан осторожно вытер со лба пот и улыбнулся. «Нет, вы как хотите, а я сейчас выпью», — сказал Егор Северьянович, подходя к столу. «Я даже ослаб от такого сватовства». Комментарий. Рассказ написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1961 год, номер 3. Включен в книгу Шукшина «Сельские жители», 1963 год. Переиздавался трижды, в том числе в репертуарном сборнике «Знакомьтесь, Сибирь», Москва, 1965 год. В 1964 году рассказ стал объектом полемики между критиками Митиным и Кожиновым. Газета «Литературная Россия», 19 июня и 25 сентября. В ходе полемики Митин требовал от автора нравственных оценок происходящего, а Кожинов доказывал, что эти оценки следуют из художественного смысла рассказа. Далекие зимние вечера. Под Москвой идут тяжелые бои, а на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне. Обыгрывает всех знаменитый Мишка Басовила, коренастый малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по 5 бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он снимает с правой руки рукавицу, сморкается по мужичьи на дорогу, прищуривает левый глаз, прицеливается. Все, затаив дыхание, горестно следят за ним. Мишка делает шаг, второй раз – срезал. У Мишки есть бабушка. А бабушка, говорят, того поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован. Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел словчить, заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькину, очередь бить. Гришка стал доказывать свое. «А по сапатке хош?» — спросил Ванька. «Да ты же за печкой бьешь-то!» «Нет, ты по сапатке хош?» Когда Ваньке нечего говорить, он всегда так спрашивает. Их разняли. Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный. «Мишка, хочешь барыню оторву?» — предложил он Мишке. «За сколько?» — спросил Мишка. «За 5 штук». «Даю 3». «4». «3». «Ладно, пупы, давай 3». «Скупердяй ты, Мишка! Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?» «Ничего». «Держит», — спокойно сказал Мишка. «Не хочешь — не надо. Сам же напрашиваешься». Образовали круг. Ванька подбоченился и пошел. В трудные минуты жизни, когда нужно растрогать человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет барыню. И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он чертенок, от хвоста грудинку отрывает. Ванька пошел трясогузкой, смешно подкидывая зад, помахивал над головой воображаемым платочком и бабьим голоском вскрикивал: «Ух, ух, ух ты!» Под конец Ванька всегда становился на руки и шел сколько мог на руках. Все смеялись. Прошелся Ванька по кругу 5 раз, остановился. «Давай!» Мишка бросил на снег 2 бабки. Ванька опешил. «Мы же за 3 договаривались!» «Хватит!» Ванька передвинул шапку козырьком на затылок и медленно пошел на Мишку. Тот изготовился. Ванька неожиданно дал ему головой в живот, Мишка упал. Заварилась веселая потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, другие за Мишку. Образовали кучу малу. Но тут кто-то крикнул: «Училка!» Всю кучу ребятишек как ветром сдуло. Похватали сумки и кто куда. Ванька успел схватить с кона 2 бабок, перемахнул через прясло и вышел на свою улицу. Он был разгорячен дракой. Около дома ему попалась на глаза снежная баба. Ванька дал ей по уху. Высморкался на дорогу, как Мишка басовила. Вошел в избу. Запустил сумку под лавку, туда же шапку. Полушубок не стал снимать. В избе было холодно. На печке сидела маленькая девочка. С большими синими глазами играла в куклы. Это сестра Ваньки, Наташка. «Ваня пришел», — сказала Наташка. «Ты в школе был?»
«Был».
«Был», — недовольно ответил Ванька, заглядывая в шкаф. «Вань, вам про кого сегодня рассказывали?»
«Про жаркие страны». Ванька заглянул в миску на шестке, в печку. «Пошамать нечего?»
«Нету», — сказала Наташка и снова стала наряжать куклу, деревянную ложку, в разноцветные лоскуты. Запела тоненьким голоском: «Ох, сранила колечко с правой руки, забилось сердечко по милым дружке». Наташка пела песню на манер колыбельной, но мелодии ее, невыносимо тяжкой и заунывной, не искажала. Ванька сидел у стола и смотрел в окно. «Ох, сказали, мил помер, во гробе лежит, во глубокой могилке землею зарыт». Ванька нахмурился и стал водить грязным пальцем по синим клеточкам клеенки. Голос Наташки, как чистый ручеек, льется сверху в синюю пустоту избы. «Ох, надену я платье, к милому пойду, а месяц укажет дорожку к нему».
«Хватит тебе!»
«Распелась», — сказал Ванька. «Спой лучше про Хасбулат». Наташка затела: «Хасбулату дало», но тут же оборвала: «Не хочу про Хасбулата. Вредная». «Ну, про Катю». Катя Катерина купеческая дочь? Ага. Тоже не хочу. Я про милого буду. Ох, пускай люди судят, пускай говорят. Ванька поднялся, достал из-под лавки сумку, сел на пол, вытопал из сумки бабки и стал их считать. Вид у него вызывающе спокойный, краем глаза наблюдает за Наташкой. Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захлопала в ладоши. Вот они где, бабочки-то. Ты опять в школе не был. Обязательно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька. 7, 8. Говори, я ни капли не боюсь. 9, 10. Вот не выучишься, будешь всю жизнь лоботрясом, пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь. Ванька делает вид, что его душит смех. 11, 12. А лоботрясом, думаешь, хуже? В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер. Ага, сказала Наташка. Но это трещит мороз. Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька сыпал их в старый валенок и вынес в сенцы. Потом опять он сидит у стола, думает, где можно достать 3 полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, удивится, скажет, да где же ты дров-то достал, сынок? Ваньке даже пошевелился, так захотелось достать 3 полена. Но дров нету, он это знает. Наташка уже не поет, а баюкает куклу. Нудно течет пустое тоскливое время. За окнами стало синеть. Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул громко. Ага! Уй! Ну что ты делаешь-то? Наташка заплакала, напужал. Прямо сердце упало. Нюня, говорит Ванька, ревушка-коровушка, не принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки. Не надо мне твою елочку. Не мама принесет. А хочешь, я тебе барыню оторву? Ванька взялся за бока и пошел по избе, и пошел, высоко подкидывая ноги в огромных валенках. Наташка засмеялась. «Ну и дурак ты, Ванька», — сказала она, размазывая по лицу слезы. «Все равно скажу маме, как ты меня пужаешь». Ванька подошел к окну и стал оттаивать кружок на стекле, чтобы смотреть на дорогу. В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно. Вань, расскажи, как вы волка видели, попросил Наташка. Ваньке не хочется рассказывать, надоело. Как? Видели, и все. Ну уж, опять молчат. Вань, ты бы сейчас ржаных лепешек поел? Горяченьких, спрашивает Наташка ни с того ни с сего. А ты? Ох, я бы поела. Ванька смеется. Наташка тоже смеется. В это время под окнами заскрипели легкие шаги. Ванька вскочил и, сломя голову, кинулся встречать мать. Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в силке, никак не может слезть с печки. Вань! «Сади ты меня, а? Вань!» — просит она. Ванька пролетел мимо с криком, а я первый услыхал. Мать в ограде снимала с веревки стылое белье. На снегу около нее лежал узелок. «Мам, че это у тебя? Неси в избу. Опять раздежкой выскакиваешь». В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и ревет, не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, она перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел, помочь брату. Вместе проходит к столу, быстренько развязывает узел, там немного муки и кусок сырого мяса. Легкое разочарование. Ничего нельзя есть немедленно. Мать со стуком свалила в сенях белье, вошла в избу. Она, наверное, очень устала и намерзлась за день, но она улыбается. Родной веселый голос ее сразу наполнил всю избу. Пустоты и холода в избе как не бывало. «Ну, как вы тут, Таля?» Она так зовет Наташку. «Ну-ка, расскажи, хозяюшка милая». «Ох, мамочка, мама!» Наташка всплескивает руками. «У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал». Ванька смотрит в большие синие глаза сестры и громко возмущается. «Ну что ты врешь-то, мам? Пусть она не врет никогда!» Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно смотрит на мать. Такой чудовищной наглости она не в силах еще понять. «Мамочка, да были же! Он их в сенце отнес!» Она чуть не плачет. «Ты в сенце кого отнес?»
«Никого. А чего?» Огрызается Ванька. «Это же неодушевленный предмет!» Мать делает вид, что сердится на Ваньку. «Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он у нас долго помнить будет».
Но сейчас матери не до бабок. Ванька это отлично понимает. Сейчас начнется маленький праздник. Будут стряпать пельмени. «У нас дровишек нисколько не осталось?» — спрашивает она. «Нету», — сказал Ванька и предупредительно мотнулся на палате за корытцем. «В мясо картошки будем добавлять?» «Маленько надо». Наташка ищет на печке скалку. «Обещал завести Филипп одну лисинку, не знаю. Может, завезет, — говорит мать, замешивая в куте тесто». Началась светлая жизнь. У каждого свое дело. Стучат, брякают, переговариваются. Мать рассказывает. «Едем сейчас с сеном, глядь, а на дороге лежит лиса. Лежит себе калачиком, и хоть бы хны, не шевелится окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до того они теперь осмелели, эти лисы». Наташка приоткрыла рот, слушает. А Ванька спокойно говорит, «Это потому, что война идет. Они в войну всегда смелые. Некому их стрелять, вот они и валяются на дорогах. Рыжуха, наверное». Мясо нарублено, тесто тоже готово. Садятся втроем стряпать. Наташка раскатывает лепешки, мать и Ванька заворачивают в них мясо. Наташка старается, прикусив язык, вся выпачкалась в муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешечки можно так поджарить на углях, что они будут хрустеть и таять на зубах. Если бы в камельке горел огонь, Ванька нашел бы случай поджарить парочку. «Мама, а у ней детки бывают?» — спрашивает Наташка. «У кого, доченька?» «У лисы». Ванька фыркнул. «А как же они размножаются, по-твоему?» — спрашивает он Наташку. Наташка не слушает его, обиделась. «Есть у нее детки, — говорит мать, — маленькие лисятки. А как же они не замерзнут?» Ванька так и покатился. «Ой, ну я не могу! — восклицает он. — А шубки-то у них для чего?» «Ты тут не вякай, — говорит Наташка, — лоботряс». «Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехорошо». «Не выучится он у нас, — говорит Наташка, глядя на Ваньку строгими глазами. — Потом хватится».